Херсонесе Таврическом в Севастополе появилась новая сцена. С 28 июля на территории этого объекта ЮНЕСКО выступят артисты Российского Мариинского театра. В администрации музея-заповедника уверяют, что новая конструкция никак не навредит объекту культурного наследия. Ранее этим летом руководство Херсонеса рассказало о планах реализации ряда проектов в южной части древнего городища. Как меняется Херсонес Таврический под контролем России? Что в этой связи беспокоит местных активистов? И как Украина видит возможности по защите объектов культурного наследия в Крыму в условиях аннексии? Поговорим в эфире радио «Крым Реалии» в студии Елена Римовская. Здравствуйте! Я напомню, что мы работаем в прямом эфире каждый день с понедельника по пятницу, утром с 8 до 9, днем с часу до 2 и вечером с 18 до 19.00. В эти промежутки времени у вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044-490-2905 – номер телефона для звонков с материковой части Украины. А также вы можете не только слушать нас на средних FM-волнах, но и заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть прямая видеотрансляция нашего эфира и возможность оставлять свои комментарии и, что немаловажно, лайки под нашими трансляциями. Итак, с 28 июля по 1 августа на территории объекта ЮНЕСКО музея-заповедника Херсонес Таврический пройдут выступления артистов Российского Мариинского театра. Информацию об этом можно найти на сайте Херсонеса. Какие выступления запланированы? Оперная часть, прозвучат популярные арии из опер Верди, Римского-Корсакова, Чайковского и других известных композиторов. Балетная труппа покажет постановку Алексея Ратманского, концерта на музыку второго фортепианного концерта Дмитрия Шостаковича. Подробнее можно почитать на сайте Херсонеса. Можно упомянуть, что цена билета от 1500 рублей до 4500, но билетов, если посмотреть, особо уже и нет, поэтому это такая информация больше для того, чтобы вы были в курсе, да, о чем идет речь. За 5 дней покажут 30 постановок. О технической подготовке к мероприятиям рассказал в комментарии «Крым-24» технический директор Илья Замуренко.
Соответственно, есть звуковое усиление в районе 100 киловатт. Плюс ко всему, существуют у нас гримерки, то есть в районе 19 штук. Это 6 для быстрого переодевания, это которые на сцене у нас. Ну и, соответственно, 13 у нас за сценой находится.
Плюс 90 световых приборов, 5 планов кулис и 2 светодиодных экрана. Включают в себя технический райдер Мариинского театра. Об этом тоже говорится в сюжете телеканала «Крым-24». Артем Чернов, заместитель директора музея-заповедника Херсонес Таврический, в комментарии телеканалу «Крым-24» заверил, что в подготовке учтена специфика этой территории, да, музея-заповедника, и ни сцена, ни другие конструкции древнему городу не навредят.
Привлечены наши специалисты, которые на этапе подготовки, монтажа, демонтажа вели пристальное наблюдение. Негативного воздействия на объект культурного наследия не было. Подготовлен государственный акт историко-культурной экспертизы. Соответственно, все нормы соблюдены.
Ну, на этом настаивает представитель администрации Херсонеса Таврического. Вопрос к вам, наши дорогие слушатели. Как вы относитесь вот к таким преобразованиям на территории музея-заповедника Херсонес Таврический, объекта культурного наследия из списка ЮНЕСКО? В нашем эфире сегодня мы поговорим о разного рода работах на территории музея-заповедника последних месяцев. Упомянем даже, да, о том, что было на протяжении последних лет. Пишите, звоните 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, или же заходите на YouTube-канал «Крым Реалии», на Facebook-страницу «Крым Реалии». Интересно ваше мнение. Возможно, кто-то из вас посещал вот мероприятия на территории Херсонеса Таврического в последнее время. Возможно, кто-то был на вот таких масштабных концертах, да, для которых даже сооружали на протяжении последних нескольких лет сцены. Пишите, делитесь своим опытом. Не смущает ли вас то, что такие конструкции расположены на территории древнего города? Напомню, что Херсонес Таврический входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был внесен в этот список еще до 2014 года, до начала аннексии Крыма России. после 2014 года Россия, ну да, по факту, приняла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, находящиеся на территории Крыма. Киев настаивает на том, что эти достопримечательности принадлежат украинскому народу, и неоднократно Украина обращалась к ЮНЕСКО с просьбой, да, принять под защиту все эти объекты, учесть тот момент, что они находятся на временно неподконтрольной территории, да, и повлиять по возможности на Россию, чтобы она не нарушала международное законодательство касательно того, как должна себя вести, как должно себя вести государство-оккупант, коим Украина называет Россию согласно международному праву. Руководство Украины настаивает на том, что работы, которые проходят, в частности, на территории музея-заповедника Херсонес-Таврический после 2014 года, что они могут представлять угрозу сохранности этого объекта как объекта культурного наследия ЮНЕСКО. Аналогичные опасения высказываются и относительно так называемых реставраций или же реконструкций на тех объектах, которые на момент начала аннексии были претендентами на внесение в список ЮНЕСКО. Таких объектов на территории Крыма несколько, в частности, это Ханский дворец в Бахчисарае. Неоднократно мы рассказывали вам, да, о том, что из себя представляет реставрация или же реконструкция на территории объектов, которые входят в этот комплекс. Тоже там есть очень много вопросов не только у представителей украинских властей, но и у местных активистов. Мы перед эфиром... Простите, мы перед эфиром пообщались с Анатолием Тумановым. Это бывший сотрудник музея-заповедника Херсонес-Таврический, реставратор, севастопольский активист, который во многих акциях принимает участие, в частности, касательно Херсонеса-Таврического. И спросили у него, вот каково его мнение, да, может ли такая новая сцена для выступления артистов Мариинского театра как-то навредить Херсонесу-Таврическому?
Вот этот вот фестиваль проходит уже пятый год. И каждый раз конструкция все больше и больше. И, соответственно, конечно, это антропогенная нагрузка, это тяжелая техника, которая все это заводит. Сама конструкция весит много тонн. Несколько сотен тонн она весит. Плюс сколько человек туда заходит, это тоже огромная масса. Сколько артистов, сколько различной там аппаратуры, охранников со своими пистолетами, которые там будут охранять высоких гостей. Ну, конечно, тут масса огромная. И все это, конечно, влияет на состояние культурного слоя, который там в этом месте еще не раскопан. Там оборонительная, прямо на оборонительной стене, по-моему, 22-я куртина. Ну и, конечно, все это расходятся с основными уставными задачами музея-заповедника – изучение, сохранение, популяризация древности. Сейчас в данный момент не проходит ни изучение, ни сохранение, ни популяризация, а культурно-массовые мероприятия. Чем сейчас фактически музей занимается? Культурно-массовыми мероприятиями.
Напомню, что это Анатолий Туманов, бывший сотрудник музея-заповедника Херсонес-Таврический. У нас, я вижу, под YouTube-трансляцией некоторые слушатели спрашивают, неужели в Севастополе не было какого-то другого места для того, чтобы проводить, ну вот, да, соорудить сцену для выступления артистов Мариинского театра. Хороший вопрос. У меня на него ответа нет, но будем по ходу нашего эфира разбираться, да, с тем, возможно, даже вот какое значение те же российские власти уделяют и наделяют, да, каким содержанием это место. Можно напомнить, немножко сказал Анатолий Туманов о том, что это не впервые какие-то масштабные культурные мероприятия за последние годы проходят на территории музея-заповедника. В 2019 году на территории Херсонеса-Таврического впервые поставили спектакль «Грифон». Вокруг целесообразности его проведения в музее-заповеднике, в заповеднике тоже были дискуссии в свое время. Этим летом стартовал уже третий сезон этого спектакля. На сайте мероприятия есть отдельный сайт, посвященный этому спектаклю. Мероприятие это называется «Историческое мультимедийное шоу». С 2019 года, согласно сайту, вот этот спектакль-перформанс под открытым небом посетило больше 30 тысяч гостей. В целом, если зайти на сайт Херсонеса-Таврического, то в разделе «Билеты» можно найти, увидеть целый ряд мероприятий, которые можно посетить на территории музея-заповедника в ближайшее время. Это не только выступления артистов Мариинского театра. Например, вот хореографический спектакль «Кафе аргентинское танго» или спектакль «Оперная Пушкиниана». Ну, то есть очень активная культурная жизнь на территории Херсонеса-Таврического продолжается, и не совсем она имеет отношение к непосредственной истории самого Херсонеса Таврического. Вопрос к вам, наши дорогие слушатели, повторю, как вы относитесь к таким мероприятиям на территории Херсонеса Таврического, насколько они уместны, и вот как считаете, вот те временные конструкции, а некоторые из них уже, мне кажется, даже и не временные, они выглядят как какие-то капитальные сооружения, насколько они вообще безопасны для такого объекта. Напомню, что Херсонес Таврический включен в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Сцены для культурных мероприятий на территории Херсонеса Таврического – это, ну, не единственное преобразование на территории музея-заповедника за последние годы. Так вот, например, из последних, в прошлом году в Херсонесе начали монтировать такие деревянные настилы, дорожки, много было тоже вокруг этих дорожек дискуссий, насколько уместно такое делать на территории Херсонеса Таврического. Данные работы, по словам дирекции учреждения, проходили в рамках проекта «Благоустройство». Мы рассказывали ранее об этом в нашем эфире и упоминали тогда вот в нашем эфире, в частности, была представлена позиция представителя фонда, российского фонда «Моя история». Именно этот фонд в связке с администрацией музея-заповедника занимается вот так называемым проектом благоустройства Херсонеса. Ранее, да, вот что-то вот уже удалось воплотить, а что-то только анонсирование музея и фонд «Моя история» представили предварительный проект обустройства южной части древнего городища. Подробнее об этом вы можете почитать на сайте Крымреали в материале нашего коллеги Давида Аксельрода. Материал называется «Большая стройка на наследие ЮНЕСКО». Руководство Херсонеса объявило о новых проектах. Если вкратце, то на вот этой части музея-заповедника планируют создать историко-археологический парк. Мы об этом подробнее далее еще поговорим. Среди планируемых объектов – база археологов, детский центр, гостиница и музей истории христианства. Мы спросили, что думает об этих планах Анатолий Туманов. Я напомню, что это севастопольский реставратор, активист и бывший сотрудник музея-заповедника Херсонес-Таврический.
В принципе, такие объекты, конечно, не помешают для развития музея, потому что экспозиция увеличивается, исходя из того, что раскопки могут приносить новые находки, поэтому экспозиции нужны. Удивляет просто сами подходы к решению этого вопроса. Несколько лет назад на античной дороге, это в нескольких километрах от самого Херсонеса, начали строительство фондов. Это, как говорится, у черта на куличках, через полгорода ехать, через перекрестки, через эти самые пробки. И как можно в такой дали делать было фонды, и которые до сих пор не построены, уже несколько лет строительство идет, до сих пор никак не построят. Ну и теперь возле самого Херсонеса удалили военные объекты, там два военных объекта, автобат и школу водолазов. И на их территории собираются вот это теперь строить. Ну, как представленные проекты, там просто ужасно. Это какой-то новый древний Рим. У Колизей, наверное, это самое, в подметке не годится римский. Плюс к этому еще и есть угроза местным жителям, которые живут на этой территории. Уже на них нападки. Это, ну, просто ужасно, что происходит. Тем более, когда построят все это, есть такие мысли у людей, что территории Херсонеса все это туда перенесут и возродят монастырь, что уже вообще будет перебором, мягко говоря.
Да, действительно, есть такие слухи, но пока возможности обсудить со второй стороной такие слухи не было, поэтому не будем их развивать. Несколько ваших комментариев у нас под YouTube-трансляцией. Сколько специалистов, столько и мнений. Каждый считает себя как минимум Моисеем. Это должно обсуждаться специалистами в своем кругу, а не дилетантами на радиостанции. Но мне кажется, что вы не совсем, наверное, как-то понимаете роль медиа вообще во всей этой истории. Специалисты ведь обсуждают, и Анатолий Туманов, например, является одним из таких специалистов. Просто мы хотели бы, чтобы вот эти обсуждения в кругу специалистов, они ставали достоянием общественности, да, чтобы вы знали, какие дискуссии продолжаются, и понимали для себя вообще, о каких изменениях и проблемах, возможно, идет речь. В любом случае, никто не мешает вам выбрать ту радиостанцию, где обсуждаются темы, которые вам близки и интересны. Еще один комментарий. Добрый вечер всем. По преобразованиям Херсонеса, думаю, будет как с набережными в Ялте, Семиизе и сейчас в Евпатории. Все разрушат и бросят. Ну, такое мнение. Действительно, много есть сторонников вот этих изменений, которые происходят на территории Херсонеса Таврического, но много и противников. И противники преимущественно это местные жители. Возможно, среди наших слушателей есть люди, которым нравятся эти преобразования. Поэтому звоните 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков, в том числе из Севастополя. После небольшой паузы мы расскажем вам о том, что говорит о будущем вот этом проекте историко-археологического парка. Вторая сторона этой истории. Продолжаем наш эфир. Перед микрофоном Елена Римовская. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Ну и трансляции наших эфиров доступны на YouTube-канале «Крым Реали» или на Facebook-странице «Крым Реали». Оставляйте свои комментарии. В мае в южном пригороде Херсонеса начались масштабные раскопки. Это первый этап работ по созданию уже упомянутого нами в эфире историко-археологического парка. Визуализацию можно найти на сайте фонда «Моя история». Мы вот к расшифровке нашего эфира потом прикрепим ссылку на эту визуализацию. Ну, можно так вкратце сказать, что согласно этому проекту археологический парк будет включать в себя несколько монументальных объектов. Они по форме напоминают Колизей римский, об этом упомянул уже Анатолий Туманов. Издание «Форпост» обратило внимание на то, что на визуализации отсутствуют объекты 12-13 береговые батареи, а также несколько существующих домов на улице Древней в Севастополе. В июне в интервью телеканалу СТВ «Севастополь» Иван Есин, председатель совета фонда «Моя история», сказал, что на месте раскопок ничего не построят, пока вот эти археологические работы не завершатся и не будет решено, что на этой территории можно строить.
Обращаю ваше внимание, что то, что находится на сайте фонда «Моя история», эти образы хранятся там с 2018 года. Это никакой не секрет. Удивительно, что вот сейчас из этого пытаются создать какую-то точку напряжения. Фонд традиционно открыто осуществляет свою деятельность. И мы благодарны за разные отзывы по поводу этого самого первого образа парка. Сначала археология. А потом уже проектное решение, которое, безусловно, в соответствии с тем, что Михаил Владимирович обозначил на своем интервью еще в мае, будет представлено жителям города Севастополя.
Напомню, что вот этот российский фонд «Моя история» в связке с администрацией музея-заповедника Херсонес-Таврический занимается проектом так называемого благоустройства Херсонеса-Таврического. Почему так называемого? Потому что, ну, даже если без иронии, то не все эти работы, они похожи на благоустройство, да, что-то похоже просто на какие-то строительные работы. Не знаю, можно ли все какие-то строительные работы называть благоустройством. В любом случае, будем говорить об этом как о проекте благоустройства, как об этом говорят представители, да, этой стороны. Директор музея-заповедника Херсонес-Таврический Елена Морозова рассказала о том в интервью телеканалу СТВ «Севастополь», что вот этот историко-археологический парк будет включать в себя новые музейные пространства, международный археологический центр и, например, конференц-залы.
Также будет организовано пространство для проведения культурно-массовых мероприятий. Это исторические реконструкции, это музыкальные фестивали, исторические спектакли, и так далее. Одним словом, историко-археологический парк – это то пространство, которое музейщики Херсонеса Таврического большим нетерпением ждут. Специалисты все будут создавать парк таким образом, чтобы и стилистически, и исторически это не диссонировало вот с тем восприятием и с тем пониманием и с той любовью к Херсонесу, которая есть.
Ну и можно добавить, что в описании проекта благоустройства на сайте Российского фонда «Моя история» его представители настаивают на том, что все работы, которые проводятся в рамках этого проекта, они все проводятся в соответствии с российским законодательством в сфере охраны культурного наследия и каких-то требований, которые могут быть к подобного рода работам. Ну, как вы могли уже слышать ранее в наших эфирах, то не все те же севастопольцы согласны с тем, что правила соблюдаются, тем не менее официальная позиция такова. Перед эфиром мы пообщались также с Иваном Ермаковым, это бывший председатель Севастопольских городского совета и исполкома, и спросили у него, вот как он относится к преобразованиям на территории Херсонеса Таврического, которые появились за последние годы.
Конечно, многие воспринимают это как наезд на природную составляющую Херсонеса. Считают, что нельзя Херсонес ничего не пристраивать, не настраивать, не достраивать и так далее. Я как человек, который Херсонес знаю очень давно, студентом мы там и пропадали, и никто никаких разговоров не вел ни о дорожках, ни о чем. Я считаю, что использовать или не использовать территорию для культурных различных мероприятий, это дело вообще-то и севастопольцев, и государства, которое входит сейчас в Херсонес. И поэтому, на мой взгляд, все, что хорошо делается, все, что во благо людям, это нужно делать. Я думаю, что не совсем правильно говорить, что поставили сцену, вот сцена, которая там еще древняя, это хорошо. Она есть, ей пользуются, нравится кому-то. Идите на эту часть Херсонеса и смотрите, как бы себя представляете, что вы в глубокой глубине веков. Кому больше нравится смотреть, скажем, ну вот Грифон ставят уже который год, потом балет приезжает, звезды балета в Херсонесе. Ну, это, конечно, круто, на мой взгляд. Ну, почему бы не делать? Все, что людям во благо, нужно делать. То, что люди отторгают, не один человек, а многие, то тогда надо это все прекращать.
По мнению Ивана Ермакова, концерты и другие культурные мероприятия в Херсонесе Таврическом стоит проводить, если на них есть спрос и есть интерес как местных жителей, так и гостей города.
Надо только не делать, чтобы раскопали там бульдозером, готовили площадки до костей еще херсонитов, которые жили много веков назад. Вот это делать нельзя. Да если это не нарушит природное, так сказать, составляющих Херсонеса, ну почему бы нет?
24 июля на YouTube-канале издания «Форпост» вышел блог на тему работы в Херсонесе Таврическом, и вот в этом блоге редакция использовала такую формулировку, что музей-заповедник Херсонес Таврический превращают в Диснейленд для туристов. Ну, мы решили спросить у Ивана Федосовича Ермакова, нет ли у него подобного впечатления от происходящего?
Почему только для туристов? Мы вот и с семьей были, с друзьями. В той старой части, где древние эти скамейки и все остальное. И рядом же в этот же день выступали, была сцена, и выступали. Там севастопольцев очень много приходило. И почему бы не делать? Люди тоже хотят и отдохнуть, увидеть красивое. Когда было, чтобы балет мирового уровня приезжал в Севастополь? Я такого не помню за полувековой больше период, который я здесь живу. Нельзя только делать во вред природе этой территории Херсонеса и на зло и не во благо людей. Вот это, я считаю, нельзя делать. Начинают копать, рыть. Если это все провели экспертизы, что это не навредит ни природе, ни людям. Ну, почему бы не делать?
Это был Иван Ермаков, бывший председатель Севастопольского горсовета, исполкома. Мы спрашивали у него также вот по его... Известно ли ему что-то о том, проводятся ли такие экспертизы, о которых он упоминал, да, о необходимости которых упоминал. Он сказал, что проводятся, но вопрос в том, да, верят или не верят им местные жители. Но стоит отдельно отметить, что Иван Ермаков, бывший председатель Севастопольского горсовета и исполкома, внесен в санкционный список Украины. Напомню, вопрос к вам, наши дорогие слушатели. Как вы относитесь к преобразованиям на территории Херсонеса-Таврического, которые вот, осуществляются в последние годы, в последние месяцы? Сегодня мы вам рассказали о том, что анонсируют. Мы упомянули и то, что смонтировали специальную сцену для того, чтобы вот с 28 июля на территории Херсонеса-Таврического могли выступить артисты Российского Мариинского театра. Ну и также упомянули о том, что планируется такое масштабное строительство на территории музея-заповедника, как его называют в администрации Херсонеса-Таврического, речь идет об историко-археологическом парке. Напомню, что 8 800 10 06 926 бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Также у нас есть трансляции на Ютубе, на Фейсбуке. Заходите, оставляйте свои комментарии. Нельзя, наверное, говорить о Херсонесе-Таврическом после 2014 года и не упомянуть о том, что Владимир Путин постоянно в своих выступлениях упоминает, да, о Херсонесе-Таврическом, о том, что якобы это колыбель православия, что Херсонес-Таврический имеет такое сакральное значение для России по версии президента России Владимира Путина. Вот даже по случаю вот этого фестиваля, который начинается, стартует в Херсонесе-Таврическом 28 июля, президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям 5-го международного фестиваля оперы и балета под названием «Херсонес». Можно найти эту информацию, в частности, на сайте российского агентства ТАСС. К нам в эфир присоединяется Евелина Кравченко, украинский археолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук Украины. Евелина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Есть дискуссии даже на территории вот, да, под контролем России касательно того, эти преобразования в Херсонесе – это хорошо или плохо. Вы как ученый, как археолог, который на протяжении длительного времени работали в Севастополе, как вы оцениваете вот те конструкции, которые появляются на территории Херсонеса в последние годы, которые анонсируют, действительно ли они не причинят вред древнему городу, как об этом говорят в нынешней администрации?
Ну, дело в том, что мы должны в первую очередь понимать, что древний город – это не только стены и корабли, это еще люди, как говорил в свое время Фукидид. И вопрос не столько в стенах и кладках, сколько в нашем понимании этих стенок и кладок, их важности, их интерпретации, их вообще существовании и возможности видеть их, показывать их другим людям. А то, что сейчас происходит в Херсонесе, это как раз полная переориентация, полное изменение концепции города, античного древнего города, которое было нами принято и с которым мы Херсонес номинировали в список памятников всемирного наследия. Этими сценами, дорожками, смотровыми площадками фактически дробится, уничтожается видение античного города. То есть он разделяется на составные части, которые плохо понимаемы человеком, который далек от истории или археологии, например, обычному туристу или обычному зрителю телепрограммы. Вместо вот этого видения античного города, который является всемирным наследием, ему показывается совершенно другая картина. Сцена, на которой что-то происходит, которая никак не относится к древнему городу Херсонесу. И создание музея христианства, который, как мы понимаем, будет показывать концепцию российского православия, которое тоже никакого отношения к древнему Херсонесу и византийскому Херсонесу не имеет.
Вот у нас в комментариях был вопрос от нашего слушателя, почему нельзя подобного рода мероприятия проводить где-то за пределами Херсонеса Таврического. Есть ли у вас свое мнение на этот счет? Как считаете, почему, зная, да, всю предысторию, историю этого места, решаются на такие масштабные культурные мероприятия там?
Это именно процесс переноса смысла. Конечно, можно было бы устроить подобный фестиваль где угодно. В Севастополе мест достаточно для того, чтобы проводить фестивали. Они там и проводились до аннексии. Там немало было всего интересного. То, что сейчас происходит непосредственно на территории Херсонесского городища, непосредственно на территории музея-заповедника, это процесс переноса смысла. То есть разрушение того смысла этого памятника, который был заложен нами, не только нами, а и нашими партнерами в Соединенных Штатах Америки, в Польше, в других стран, которые участвовали в исследовании Херсонеса, в его номинировании в всемирный список. И мы, собственно... И мы, собственно, это наше понимание, которое мы вложили в этот памятник, оно разрушается такими масштабными большими мероприятиями. То есть с помощью этих огромных гигантских проектов меняет смысл самого места.
Один еще последний буквально вопрос, это уже не от слушателя, а от меня. Упоминается в рамках вот этого проекта будущего так называемого благоустройства Херсонеса Таврического, что, возможно, в южной части будет построено, появится такой археологический центр якобы международного сотрудничества, но не только он, еще и появится гостиница для ученых. И говорят, что это такое, в принципе, такое обустройство музея-заповедника, это мировой опыт. Вот к вам вопрос как к археологу, действительно ли это так? И опять-таки, есть ли такая уж необходимость строить гостиницу для археологов непосредственно на территории Херсонеса?
Вы знаете, я не знаю ни одного цивилизованного музея, где бы на территории древнего городища была построена гостиница для ученых. Сможете попытаться поискать в Гугле, если честно, я когда была на Акрополе, в других местах, в античных, не только античных, нигде я не видела гостиницы для ученых посредине археологического памятника. Мало того, у нас запрещено ставить даже археологический лагерь временный с палатками на территории памятника, который копается археологами, который исследует.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Евелина Кравченко, украинский археолог, старший научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук Украины и начальник Инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции. Вот то, что я имела в виду, когда говорила, что Евелина Антоновна много работала с культурным наследием Севастополя. Продолжаем наш эфир. Напомню, что мы отталкиваемся сегодня от новостей, которые касаются новых конструкций на территории музея-заповедника. Херсонес Таврический с 28 июля анонсировали, что будет выступать на этой большой сцене артисты Российского Мариинского театра, поэтому была необходимость такой конструкции по версии представителей музея-заповедника. Кроме того, мы рассказали вам о том, что анонсируют еще и появление историко-археологического парка, так это называют в нынешней администрации. в южной части Херсонеса-Таврического, и вот даже в рамках среди этих объектов, возможно, появится гостиница якобы для ученых и детский центр даже фигурировал в этом перечне. Что касается сохранения культурного наследия на территории Крыма, то можно упомянуть, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной информационной политики в начале июля рассмотрел на своем заседании вопрос о ситуации защиты культурного наследия Украины в Крыму и Севастополе, обнародовал ряд рекомендаций по усилению мер в этом направлении. В частности, парламентарии призвали Министерство культуры и информационной политики обеспечить постоянный мониторинг соблюдения Россией норм международного права по защите культурного наследия, культурных ценностей и публично информировать о результатах. Имеется в виду сохранение, да, на территории, которую Украина считает временно оккупированными. Также депутаты призывают руководство Украины отдельно затронуть тему сохранности культурных объектов в рамках саммита Крымской платформы, который пройдет 23 августа. В этих рекомендациях также есть предложение обратиться в ЮНЕСКО с просьбой внести Херсонес-Таврический в список всемирного наследия, которое находится под угрозой в связи с оккупацией Крыма Россией и невозможностью осуществлять регулярный мониторинг состояния этого объекта. К нам в эфир присоединяется Никита Петровец. Простите, если вдруг ударение неправильное. Это эксперт Украинского Хельсинского союза по правам человека. Никита, добрый вечер.
Витаю.
Я предлагаю начать вот с одной из рекомендаций, которые депутаты Верховной Рады Украины озвучили, внести Херсонес-Таврический в перечень объектов, которые находятся под угрозой. Возможно, вы разбираетесь, вот что это даст и почему это предложение звучит на 8-м году с момента начала захвата Крыма, да? Почему это не было сделано раньше, если в этом был смысл?
В принципі, як один з варіантів, що робити з подіями, які зараз відбуваються в Херсонесі-Таврійському, це могло бути варіантом. Чому і що це дасть? В принципі, це демонстрація перед міжнародним співтовариством, по-перше, що є проблема. Російська Федерація, яка порушує норми міжнародного гуманітарного права і норми, що стосуються, в принципі, культурних цінностей, і що сам по собі Херсонес-Таврійський через дії Російської Федерації перебуває в таких умовах, що Херсонес, ну, фактично на межі зникнення, але як мінімум відбувається його руйнування і пошкодження. І очевидно, що це запустить міжнародні процеси тиску на Російську Федерацію. Зрозуміло, що виникає питання, наскільки Російська Федерація буде дотримуватись вимог з боку міжнародного співтовариства, але краще, коли цей тиск є, ніж коли його немає.
Украина, когда говорит о том, что работы на территории Херсонеса-Таврического незаконны, ссылается на международное право. Могли бы вы объяснить нашим слушателям, о каких нарушениях идет речь, за что может понести ответственность и получить наказание Россия, да, вот в каком-то далеком или близком будущем?
Російська Федерація однозначно вчиняє порушення щодо ряду норм міжнародного права. Їх можна умовно поділити щодо культурних цінностей на два види. Це норми щодо міжнародного гуманітарного права і окремі норми щодо загалом культурних цінностей. Якщо говорити про міжнародне гуманітарне право, то, наприклад, це Гаазька конвенція про захист культурних цінностей в умовах збройного конфлікту, відповідно до якої окупуюча держава, якою є Російська Федерація, зобов'язана забезпечити охорону та збереження культурних цінностей на окупованій території. Тобто те, що, власне, прямо порушує Російська Федерація. Крім цього, це можна згадати і 4-ту Женевську конвенцію, і Гаазьке положення до 4-ї Гаазької конвенції, в яких прямо передбачено, що Російська Федерація не має права привласнювати або знищувати майно України, якщо це не обґрунтовано імперативною воєнною необхідністю. Очевидно, що в даній ситуації про культурну спадщину, ну, при знищенні руйнування не може йтися й мови. Крім норм міжнародного гуманітарного права, це в тому числі можна згадати певний блок норм, які, ну, так би мовити, вкладені в межах ЮНЕСКО. Це, зокрема, декларація ЮНЕСКО щодо умисного знищення культурної спадщини, де в тому числі зазначено, що окупуюча держава зобов'язана зберігати культурні цінності, які знаходяться на території, що вона окупує. І, зокрема, конвенція ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини, в якій передбачено, що незалежно від того, збройний конфлікт чи мирний час, відповідна держава зобов'язана зберігати культурні цінності і здійснювати відповідну охорону. Тому це те, що прямо про Російська Федерація, але це не єдині норми.
И у меня остался к вам еще вопрос касательно того, что может сделать Украина, но перед этим я предлагаю послушать фрагмент выступления эксперта Центра оборонных стратегий Екатерины Бусал. Отмечу, что 28 июля в Дипломатической академии Украины в Киеве говорили о состоянии культурного наследия Украины в Крыму после 2014 года, о том, что может сделать Украина для сохранения этих объектов. И эксперт, упомянутый мною, отметила, что, как считают в ее центре, сохранение культурного наследия должно быть упомянуто, в частности, в стратегии национальной безопасности государства, в данном случае Украины, и привела она в своем выступлении пример России. Давайте послушаем.
Щодо маніпуляцій, наприклад, з Херсонесом, коли президент Путін, зокрема, називав Херсонес православною мекою, ми бачимо це намагання утвердити Київ як джерело християнства, зокрема, православного християнства, особливо щодо її впливу в центральній, східній Європі, і також на пострадянському, на всьому пострадянському регіоні. Росія – країна, яка на відміну від України і навіть на відміну від Сполучених Штатів Америки, включає питання захисту культурної спадщини до своєї стратегії національної безпеки. Це дуже важливо, тому що досі, навіть на якому вже році війни, Україна не включила напряму питання захисту культурної спадщини як елементу забезпечення своєї національної безпеки. В Росії зазіхання на поняття культури та мови становлять загрозу національній безпеці. Ми можемо розуміти, яким важливим інструментом Росія вважає культурні цінності та історію.
Это была эксперт Украинского центра оборонных стратегий Екатерина Бусал. С нами же на прямой телефонной связи Никита Петровец, эксперт Украинского Хельсинского союза по правам человека. Никита, как вы считаете, может ли вот внесение в стратегию быть одним из каких-то, одной из мер, которые Украина может предпринять в этой связи, или это больше такой какой-то политический шаг? Вот что было бы более эффективно?
На мою думку, это, скорее за все, більш політичний крок, але і з іншого боку, якщо стратегія не залишиться просто стратегією, а дійсно ця стратегія буде якось реалізовуватись, то безумовно увага українських державних органів до цього питання, вона безумовно позитивна. Але я все ж таки, мабуть, пропонував би більш такі, такий перелік заходів, і насправді ми з вами один з них зараз реалізовуємо. Це перше, це обізнаність, це те, що суспільство знає про те, що відбувається порушення на територію Криму, зокрема щодо культурних цінностей. І далі, що більш важливо, це офіційна позиція на рівні державних органів. Можливо, якраз ця стратегія могла б стати цією позицією, але досить опосередковано. Що я маю на увазі під позицією, що це офіційна заява від або, наприклад, якогось міністерства про те, що на території Криму відбувається порушення норм міжнародного гуманітарного права щодо культурних цінностей. В тому числі, наприклад, можна було б розглянути потенційне звернення із вимогою до Російської Федерації щодо припинення порушення норм міжнародного гуманітарного права на територію Криму. Хоча і Російська Федерація, найімовірніше, проігнорує таку вимогу, але, можливо, Україна зможе використовувати таку відмову або, в принципі, бездіяльність з боку Російської Федерації перед міжнародними органами, щоб демонструвати, що Російська Федерація не дотримується норм міжнародного гуманітарного права. Крім цього,
дві минути у нас залишається, на всякий случай вам скажу.
Добре, тоді швиденько додаю. Це продовжувати роботу в контексті кримінальних проваджень національних в Україні по статті 298 Кримінального кодексу, це, зокрема, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини, і розглядати можливості, чи є ознаки воєнних злочинів, і якщо є, то, відповідно, готувати звернення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Крім цього, це співпрацювати з органами ЮНЕСКО, зокрема, як один з варіантів згадувався вже, це внесення в список спадщини, що перебуває під загрозою, а також окремо звернутися до ЮНЕСКО відповідно до статті 23 Гаазької конвенції про захист культурних цінностей про допомогу в принципі. А крім цього, це ми пам'ятаємо про спеціального доповідача ООН з культурних прав, це в тому числі комунікувати з ним і, можливо, розглянути ще варіант призначення спеціального представника з культурних цінностей і генерального комісара по культурним цінностям, що передбачено виконавчим регламентом до згаданої вже мною конвенції. Ну і в принципі певні механізми характеризовані в такому огляді, які називаються міжнародні механізми захисту культурних цінностей на окупованих територіях, які, до речі, підготовлені за участі прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і громадської організації Кримський інститут стратегічних досліджень. В цьому огляді, в принципі, можна знайти деякі з варіантів механізмів, які я зазначив, і, в принципі, брати його як певну інструкцію щодо певних дій України на, в тому числі, міжнародній арені.
Спасибо вам большое. Это был Никита Петровец, эксперт Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Мы обсудили то, какие меры может предпринимать Украина в связи с какими-то потенциальными рисками для культурных объектов в Крыму, в частности, объектов культурного наследия из списка ЮНЕСКО. В нашем случае это Херсонес-Таврический. Из того, о чем упомянул наш гость, можно сказать, что в ведении прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя уже есть несколько производств, касающихся как археологических раскопок, так и сохранности объектов культурного наследия. А что касается доступа ЮНЕСКО в Крым, то можно напомнить, да, что вот Россия вроде как приглашает Организацию Объединенных Наций, агентство ООН в Крым, но, как нам объясняли уже в ООН неоднократно, Россия настаивает на том, что это должно быть сделано с позиции, ну, фактически признания Крыма российским, на что в Организации Объединенных Наций пойти не могут. Как выйти из этой ситуации, об этом мы поговорим уже в другом эфире. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. Спасибо всем, кто к нашему эфиру присоединился. До свидания.